Мы продолжим изучать сегодня послание к Римлянам, 15 главу. И настолько это содержательная глава, что нам сегодня предстоит изучать только один стих, 4. В последнее время я все чаще стал сталкиваться с тем, что верующие люди читают Библию реже и все меньше. Но самыми нечитаемыми книгами Библии являются книги Ветхого Завета. Я полагаю, что такие имена, как Агей, Наум, Осия, Малахия, Авдий и Иаиль, уже многим верующим даже и не знаком. Представьте такую ситуацию, немного забавную, на небесах. Вы встречаетесь там с людьми, знакомитесь с новыми верующими, и вот вам представляется один человек, называет себя Сафонией. Вы радуетесь ему и говорите: «О, расскажи, как ты уверовал, что ты сделал для Бога?» И он смотрит на вас с удивлением, заявляет, что он является автором одной из книг Библии, он тоже является малым пророком. Он и был малым пророком, который служил Богу во времена царя Иосии, которым, возможно, даже был дальний родственник, 7 век нашей эры, когда он призвал людей к покаянию, сознавая, что совсем скоро будет уже разрушение Иудейского царства. Стоит признаться, что нередко книги Ветхого Завета не читаются не только потому, что это связано с нерадивостью верующих, либо с их мнимым отсутствием времени, но и с тем, что люди говорят: «Ну мы же живем в эпоху Нового Завета, зачем нам Ветхий Завет? Нам вполне достаточно и Нового Завета». Вы даже, наверное, замечаете, что вот эволюционную литературу, которую мы раздаем другим людям, вряд ли вы видите там, ну, книга пророка Агея, на, почитай. Или там вот, пожалуйста, тебе пророк Иеремия, на, почитай. Мы обычно даем Евангелие от Луки, да, от Марка, Иоанна, что вполне понятно. И это тоже является стимулом того, что мы с вами читаем, ну, может быть, книгу Псалтырь, может быть, книгу Притчи, какие-то избранные части. А в целом Ветхий Завет для нас книга далекая, не кажется не актуальной. И сегодня моя будет задача нас переубедить, кого-то укрепить. И тема так проповеди звучит: зачем нам сегодня нужен Ветхий Завет? Зачем нам сегодня нужен Ветхий Завет? Важно понимать, что когда мы с вами не читаем Ветхий Завет, то мы с вами не читаем Библию, которую читал Иисус Христос. Это Его Библия была. Мы не читаем Библию, которую читали апостолы, мы не читаем Библию, которую читала Первая Церковь. Помните этот известный текст из второго послания к Тимофею, 3 глава, 15-17 стихи. «При том же ты из детства, — это пишет апостол своему любимому ученику Тимофею, — знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание Богодухновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в вере или в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Другими словами, мы не можем быть доброму делу хорошо приготовленными, если мы с вами не знаем Ветхого Завета. Мы с вами не можем хорошо понять Новый Завет, если мы не понимаем Ветхого Завета. И вот этот текст Писания, который мы прочитали из Тимофея, ведь Павел говорит прежде всего о Ветхом Завете. Все Писание Богодухновенно, то Писание, которым ты с детства был научен, это Писание есть Ветхий Завет. Без Ветхого Завета мы с вами не получаем большую часть Божьего откровения о себе самом, о человеке, о грехе, о жизни, о смысле жизни, о спасении. Мы недополучаем информацию о том, как Бог обличал грех, как Он спасал людей. Мы плохо понимаем Божьи пути и Божий замысел для этого мира и для нас в частности. Я уже почти слышу, кто-то говорит сам себе, или как бы полемизируя, может быть, со мною: «Но я пытался читать внимательно Ветхий Завет и застопорился на книге Левит. Я перескочил на книгу Числа, там бесконечные родословные, и там я вообще остановился». Да, я вполне это понимаю. Мало того, что в книгах Ветхого Завета есть тексты, которые очень трудны для понимания, так там есть эти бесконечные родословные, есть описание едва нам понятных границ земли, Палестине, там земли обетованной, есть четкая инструкция для Иерусалимского храма со всеми деталями. Нас могут смущать Божьи проклятия для врагов Израиля. И много других текстов, которые вызывают вопросы, недоумения и кажутся скучными, неактуальными и непонятными. Но Бог дал нам это откровение, нам нужно в него вникать. И там есть ответы на многие вопросы. И нам не стоит пренебрегать Ветхим Заветом, если что-то сегодня непонятно. Мне очень нравятся слова известного американского писателя Марка Твена, когда он сказал: «Меня не беспокоят те части Библии, которые я не понимаю. Меня беспокоят те, которые я понимаю». И на самом деле в Ветхом Завете есть много текстов, которые мы понимаем. По мере понимания этих текстов мы сможем понять и те более сложные. Это как, знаете, мы с вами заботимся о нашем огороде. Сначала мы выкорчевываем большие пни, потом потихонечку на следующий год уже какие-то корни убираем, потом то, что осталось, камешки, сначала большие булыжники, потом поменьше. И так по мере чтения мы все больше, больше, лучше, лучше понимаем. Итак, вопрос, ну, простой. Зачем нам, новозаветно верующим, средним христианам, Новый Завет? И Павел нам рассказывает в 4 стихе. Этот стих находится в контексте взаимоотношений между верующими, сильными и слабыми. Но текст очень ярко объясняет нам, зачем нам нужен Ветхий Завет. Мы читаем этот текст, 4 стих. 4 стих, Римлянам, 15 глава. Сегодня мы с вами будем очень внимательно копаться в этом стихе, поэтому нам нужно будет иметь Библию перед глазами, как, впрочем, и всегда. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду». Вообще интересный результат чтения Ветхого Завета. Сохранение, укрепление и обретение надежды. Надежда сегодня очень нужна и актуальна вообще для наших сограждан. Я тут недавно посмотрел статистику. Каждый третий россиянин страдает депрессией сейчас. Такая, знаете, депрессия, переходящая от осенней в зимнюю. Каждый третий россиянин. В Москве, мне кажется, каждый второй. Как только спустился в метро, поднялся, и снова солнца нету. По словам ведущего специалиста, кстати, вот это известный судебный там, и социальной психиатрии там, имени Сербского, Зураб Кекелидзе, он считает, что каждый год количество людей с депрессивными расстройствами в нашей стране растет. И сегодня это каждый десятый человек. А к 2020 году он пишет, что это будет болезнь номер два, по причине которой люди будут отсутствовать на работе после сердечно-сосудистых. Одним словом, депрессия набирает ход, а депрессия приходит прежде всего тогда, когда нету надежды. Так что тема надежды актуальна очень сегодня для людей нецерковных, для нашего общества, и для нас она актуальна. И эту надежду, как говорит нам здесь Павел, мы обретаем из чтения Ветхого Завета. Итак, пять важных фактов о полезности Ветхого Завета, которые указывают на эту надежду. Первый факт. Ветхий Завет указывает на Христа. Мы с вами здесь читаем: «А все, что написано, было прежде». Вот союз «а», который лучше даже перевести, может быть, «ибо», обращает наше внимание на предыдущий стих, на третий стих, где Павел цитирует Псалом 68, стих 10. «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня». Апостол Павел здесь цитирует этот Псалом в отношении Христа, чтобы показать своим читателям, особенно сильным в вере, пример самопожертвования Христа себя самого ради пользы другим. Павел говорит, смотрите, как делает Христос. Он отдает себя ради нас, немощных, чтобы спасти нас. Поэтому и вы, сильные в вере, можете жертвовать своими правами, своими возможностями ради того, чтобы послужить тем, которые более слабые, те, которые имеют уязвимую совесть. Но меня, знаете, что больше всего поражает здесь, вот в этом цитировании на самом деле? Это то, что апостол Павел не ссылается на какую-то конкретную историю в жизни Христа. Он не ссылается, ну, просто на идею жизни Христа историческую, как мы сегодня с вами пели этот новый псалом, который нам Елисей предложил на основании Филиппийцев 2 главы. Он ссылается на Писание, на пророчество. Он не говорит просто: посмотрите, пожалуйста, на пример Христа. Он не говорит Вспомните, как Христос поступал. Он берет и цитирует Писание. Причем Писание, которое есть пророчество, которое потом только исполнилось во Христе. Почему так? Почему Он это делает вот таким вот образом? Неожиданным образом немного. Мы бы с вами так, скорее всего, не сделали. Но у Него есть причина. Он желает показать своим читателям, что Ветхий Завет – это больше, чем книга истории. Это не просто какая-то историческая книга, и на самом деле так и есть. Справедливости ради надо сказать, что археология 20 века практически вся прошла под флагом изучения Ветхого Завета. Люди читали Ветхий Завет, определяли локации, где находилось то или иное место, тот или иной город, копали и находили. И даже самые отчаянные атеисты, светские археологи скажут, что Ветхий Завет – это книга, достойная внимания, потому что исторически то, что напишет, справедливо. Но Ветхий Завет – это не просто книга истории. Это больше, чем история. Это запись истории, которая была определена, направлена, описана и предсказана Богом и помещена в эту книгу. Эта книга предсказывает и рассказывает, и раскрывает нам Божие откровение, через которое мы с вами познаем Бога. Она стала инструментом в руках Божьих по нашему освящению и преобразованию, или преображению. Ничего в этом мире не способно сделать нас духовными, кроме как Божье Слово, принятое верою при работе Духа Святого. Бог сделал именно эту книгу таким инструментом. Именно через Писание мы с вами встречаемся со Христом лично. Хочешь встретиться со Христом? Начни читать Писание. Основная задача Ветхого Завета была свидетельствовать о Христе, об обещанном Мессии. Я вам приведу несколько текстов из Писания, которые сам Господь Иисус говорит. Я читаю из Иоанна, 5 глава, Евангелие от Иоанна, 5 глава, стих 39-40. Иисус обличает иудеев, что они, читая Ветхий Завет, не видят его, не встречаются с ним, хотя он там почти на каждой странице. Смотрите, что он говорит. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». При исламе он говорит, смотрите, если вы читаете Ветхий Завет, и вы открыты в своем сердце, вы будете встречаться со мною там, потому что Писание свидетельствует о мне. После своего воскресения Иисус идет по дороге в Эммаус с двумя учениками. Я думаю, многие из нас эту историю помнят. Они рассуждают по дороге вместе. И вот что мы читаем у Луки. Лука пишет, это 24 глава, стих 25-27. «Тогда он, Иисус, сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, и, начав от Моисея и всех пророков, изнестял им сказанное о нем во всем Писании?» А чуть позднее, в этой же самой главе, Иисус говорит своим ученикам, 44 стих, «И сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что он лежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Невероятно. Все слова, все эти слова Иисуса ясно показывают, что Ветхий Завет есть на самом деле Божья книга, которую нужно прочитать во свете Его личности. Хочешь познакомиться со Христом, начни читать Ветхий Завет. Там ты будешь встречаться со Христом постоянно. Он сам говорит, хочешь со мной познакомиться? Вот читай про меня. Вот написано про меня. Вот как ты узнаешь, кто я. И тем самым ты находишь меня. Ты встречаешься со мной в своей жизни. Будешь искать меня в своей жизни. Вне откровения обо мне не найдешь. Но будешь искать меня через откровение мое, встретишься со мной. Я об этом буду говорить на следующее воскресенье чуть больше, показывая разные ложные пути познания Христа сегодня, которые есть в этом мире. Сегодня же очень важно заметить, что Ветхий Завет должен быть прочитан во свете служения и личности самого Христа. Конечно, это вовсе не означает, что каждый текст Ветхого Завета говорит о Христе. Нет, конечно. Но надо сказать определенно, что ключевые, основные тексты Писания, основные темы, События Ветхого Завета связаны со Христом. Ну, например, система жертвоприношений, которая была у древних евреев в храме. Это все указывало на Христа, как совершенного Агнца Божия, который умрет за грехи всего мира, тем самым завершит всю эту систему жертвоприношений своей высшей цели. Например, сам храм, его устройство, его организация, расположение, все это показывало символично на Христа. Исход евреев из Египта – это такой, знаете, параллель ясная между тем, как Бог сегодня нас выводит из нашего греха, из нашего рабства греха. И можно проводить еще много-много разных примеров, и я сегодня покажу, как это можно сделать. Но больше всего, знаете, что меня поражает больше всего? Если говорить о Христе и Ветхом Завете, это то, что во Христе исполнилось 300 пророчеств. То есть пророки задолго до рождения Христа сказали, что будет в его жизни, и это в нем исполнилось. У нас здесь есть некоторые в церкви математики, они лучше разберутся, чем я, но вчера я почитал некоторые умные книги на эту тему. Точнее, вчера подтверждение получил, а почитал, может быть, пару дней назад. Так вот, если мы начнем считать, чтобы исполнилось всего 8 пророчеств в жизни Христа, даже, допустим, даже не просто Христос, а любого другого человека возьмем, который жил в его время, в той местности, чтобы исполнилось 8 пророчеств, нужно примерная вероятность этого исполнения где-то 1 к чуть больше 1000. Где-то у меня получилось 1017. Это значит, что если мы сейчас заложим всю Москву монетами, ну, десяточками такими, и завяжем человеку глаза и отправим его найти монету, то это вот примерно вот такой вариант. Такая вероятность, что он найдет нужную монету. Это только если 8 пророчеств. А если 300? Это, в принципе, невозможно человеку, даже если он будет знать эти все пророчества, самому из них сделать. Ну, хотя бы даже родиться в нужном месте. Как подговорить родителей? Это маленькая мелочь. Потом убежать в Египет, а не в Муав или куда-нибудь еще, и можно предоставить еще много других вариантов. Даже если на него будет работать вся армия его друзей, чтобы эти 300 пророчеств исполнилось, вероятности практически ноль. Все это говорит о том, что Иисус есть Бог, а не какой-то человек. Он тот, кто управляет всей вселенной, делает так, что до мельчайших подробностей, деталей исполняется то, что нужно. Читая Ветхий Завет, мы с вами на самом деле находим там Христа. Он там почти на каждой странице. И я дам некоторые советы, как можно читать Ветхий Завет, чтобы встречаться со Христом там. Ну, во-первых, мы читаем обетование. Самое первое обетование о Христе, конечно, книга Бытия, глава 3, стих 15. Бог говорит, обращаясь к Еве, такие слова: «И вражду положу между тобой и между женой». Это уже к сатане, к змею. «И между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот такое вот интересное обетование. Его называют еще протоевангелие, то есть первое Евангелие, которое Бог говорит. Но потом в этом Завете мы встречаем других массу обетований. Псалом 2, Исаия 53 глава и много-много других текстов. Я советую всем на будущий год, если Господь дает нам жизни, поставьте такое правило, прочитать Ветхий Завет и отметить все обетования, которые я нахожу в отношении Христа. Это будет интереснейшее чтение. Интереснейшее чтение. Будем за каждый кустик заглядывать и смотреть. И там так много Христа. Если мы читаем с вами тексты касательно наставлений, например, ну, книги мудрости, это книга Притчи, Екклезиаст или книга Иова. Кстати, самые молодежные книги, которые нужно читать людям, это книги Притчи, книги Екклезиаста, то знаете что? Когда вы читаете их, то вот что думаете в своем разуме. Вы читаете про Иисуса. Почему? Потому что Иисус полностью все это исполнил. Он исполнил ветхозаветный закон полностью. И когда вы читаете эти слова, эти призывы, повеления, пожелания, Иисус все это полностью исполнил. И тем самым можете узнавать, какая Он был личность, как Он был как человек, как Он поступал в жизни вокруг Себя. как он действовал по отношению к тем или к другим. Вот мы, читая эту книгу, книги мудрости, мы видим, это он. И в конце концов Иисус опирался в своих проповедях, на учениях на Ветхий Завет, на горную проповедь, в частности. Третий момент, когда вы читаете историю. История потрясающая тем, что она показывает нам, как Бог удивительным образом провел через всю человеческую цивилизацию, человеческую историю исполнение обетования о приходе Мессии. И мы можем видеть, как невероятным образом Он двигал странами, народами, империями, так, чтобы все это пришло к своему такому кульминативному моменту, экпогею, воплощению Сына Божия, Иисуса Христа. Четвертый момент, когда вы читаете про разные нужды, боли, переживания, грехи, то замечайте, как народ сильно нуждался в Спасителе, как они не могли решить свою проблему, как не могли они победить тот или иной грех, только Спаситель мог их избавить от этого. Когда вы читаете просто Писание и видите разного рода истории, то многие из них являются образами или прообразами Христа. Например, Адам – это прообраз Христа. Мы читали с вами в Римлян 5 главе об этом. Праздник Пасхи также указывал на Христа. Храм символично указывал на Христа. Иосиф, преданный своими братьями, проданный, помните, в рабство, стал потом их избавителем. Все это показывает нам Христа. Все это указывает на Него. И хотя, конечно, можно ошибиться в каких-то образах, но их так много. И так много интересных образов, что стоит быть внимательным. Апостол Павел, кстати, обращаясь к Коринфской церкви, когда призывает их жить благочестиво, он приводит ужасный пример непокорных евреев, которые погибли в пустыне, когда вышли из Египта. И вот что он пишет, 1 Коринфянам, глава 10, стих 11. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков». Знаете, что меня поражает здесь больше всего? Это то, что эти люди жили, они думали, что они живут своей собственной жизнью. Они думали, что ну, все это как бы так для них самих, или напрасно, или наоборот, не напрасно. А Бог запланировал так, чтобы история их жизни стала для нас наставлением на будущее. И эта история намного больше, чем история любого из нас. Потому что это божественная история, который он вдохнул так, чтобы нас наставлять и учить. Ну и последний момент, темы разные. Библия очень, в Ветхом Завете очень много, в Ветхом Завете очень много тем различных. Там справедливость, гнев, милость, святость и так далее. И если мы не будем знать, что говорит Ветхий Завет, тогда мы с вами просто не будем иметь полную картину. Кстати, очень часто есть такое понимание, что Бог Ветхого Завета такой суровый, строгий, наказывающий. Там как бы время закона, око за око, зуб за зуб. А вот Бог Нового Завета, Он такой добрый, милующий, прощающий. На самом деле это не так. Мы встречаем очень много благодати и милости в Ветхом Завете. И мы встречаем очень много строгости и наказания в Новом Завете. Вспомните, пожалуйста, первая церковь, Анания и Сапфира решили немного поиграть в игру, обмануть Господа, да? И что случилось с ними? Они умерли. Они упали замертво. И мы видим невероятное милосердие Божие по отношению к Аврааму или Давиду, даже к египтянам. И сегодня, кстати, я думаю, что вот эта коптская церковь, которая страдает очень много за свою веру там, среди арабского мира, Бог что-то с ними делает особое, это Его работа с ними. И, возможно, многие обетования, которые находятся в Ветхом Завете, по отношению к Египту, это относится к этим людям. Поэтому нам важно читать Ветхий Завет, чтобы лучше понимать Божий замысел. Итак, во-первых, Ветхий Завет указывает на Христа, и мы познаем Христа больше, когда мы изучаем Ветхий Завет. Вторая причина, почему нам нужно, я уже стал ее рассказывать, Ветхий Завет наставляет нас. Сказано, написано нам наставление. Апостол Павел, посланник к Ефесянам, довольно честно пишет о образе жизни неверующего человека. Я читаю из 4 главы, стих 17 и 19. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Знаете, когда я смотрю, что показывают по нашему телевидению, а бывает, какую-то программу хочешь посмотреть, а там куча реклам идет, и реклам того, что будут показывать после, то я думаю, что апостол Павел попал в точку. В точку. «Предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Это про наше общество сегодня. И чтобы нам не жить так, после того, как мы обратились с вами к Богу, нам нужно наставление, как жить благочестиво. Потому что мы настолько пропитаны мирской философией, мирской логикой, мышлением, что мы даже не замечаем сами для себя, как мы поступаем, уже будучи христианами, неправильно. Нам кажется, это вполне нормально. Но на самом деле это ненормально, это разрушает нас самих и вредит тем, кто с нами рядом. Поэтому нам нужно наставление от Бога, как поступать теперь правильно. Как поступать теперь верно. И Ветхий Завет нам очень сильно в этом помогает. Как и сказано, Он есть наше наставление, чтобы нам жить благочестиво и благоугодно. Ведь сам Иисус говорит в своей преосвященнической молитве, такие слова очень важные, обращается к Богу Отцу, о своих учениках, это 17 глава, стих 16-17, «Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истину Твоею, Слово Твое есть истина». Как пойти путем освящения? Пребывать в Слове, знать Божие Слово. А теперь давайте посмотрим, как это реально воплощается. Здесь даже сказано в этом стихе, вы заметили, два раза написано слово «написано». Написано, написано, там в прошлом, написано для нас. Итак, во-первых, нужно нам понять, что Ветхий Завет имеет божественное происхождение. Бог определил записать свое откровение в книгу. Вот Бог решил записать свое откровение в книгу. Это значит, что для того, чтобы нам познавать Его пути, познавать Его замысел, нам нужно всем стать хорошими читателями. Вот Бог мог использовать разные способы для того, чтобы передать свое откровение. И на самом деле мы с вами знаем, что на продолжительное время откровение Божие передавалось из уст в уста. Не было записано книги. Но потом Бог решил записать все. И удивительно то, что вокруг них, вокруг еврейского народа, находились такие могущественные империи, как Ассирия, Египет, Вавилон, в конце концов, которые использовали клинопись. И сегодня наши ученые ломают голову, что же значат эти вот надписи. Мы с горем пополам расшифровываем вот эти вот клинописные записки. Там просто благодаря одному камню чуть-чуть, где было три разных языка, мы еще можем разбираться. Но на самом деле сегодня ученые не все могут расшифровать, что написали древние египтяне, древние сирийцы, вавилоняне, а Бог дал евреям их язык с понятной грамматикой, и мы читаем древний иврит и понимаем. Бог решил сделать так, чтобы это откровение было записано и форму обрело, потом через греческий язык это записанное откровение стало, благодаря Александру Македонскому, его завоеваниям, вышло на просторы вообще вселенной, человеческой цивилизации, люди стали читать. Поэтому для того, чтобы мне сегодня знать Божие откровение, а значит знать Бога, потому что Он открыл Себя мне через свое откровение, мне нужно стать хорошим читателем. Мне нужно использовать свой разум, полагаться на практическую работу Духа Святого, но мне нужно использовать свой разум, чтобы не сообразовываться с этим миром, а преображаться умом своим. Помните, да, Римлян 12 главу? Мне нужно Божие откровение, мне нужно Божье Слово, мне нужно читать его, мне нужно наполнять мой разум правильными вещами. Поэтому, когда у тебя наушники в ушах торчат или сидят, когда ты едешь в метро и хочешь что-то почитать, когда ты идешь по жизни, включаешь телевизор или просто слушаешь музыку, все это транслирует тебе какой-то месседж, какое-то послание. Самое правильное послание, которое стоит приобретать, это Божие откровение. Мне нужно наполнять свой разум Божьим вещами. Тут смотри, какое слово интересное стоит. Слово «все». То есть буквально все, что написано, абсолютно все, что написано, является Божьим Словом для нас и имеет смысл, цель и полезность для нас сейчас. И потому что Бог нам дал свое откровение записанное в виде, нам нужно всем стать мыслителями. Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, чтением, изучением слова. Учитесь думать и не полагайтесь на свои чувства и настроения, потому что они могут сыграть с вами очень хитрую ловушку. Я чувствую, что мне не надо ехать туда. Я чувствую или мне кажется, что мне нужно сделать вот так. Бог так не работает. Бог дает понятное повеление, понятное откровение, и мы на основании Божьего откровения можем знать, нужно туда ехать или нет, нужно ли мне в этом участвовать или нет. Если я полагаюсь на свои чувства, то они всегда будут переменчивы. Плохо поел, плохо поспал, и чувства такие, что никуда не надо ехать, никуда не надо идти. Проснулся утром воскресенья, не хочется в церковь идти, значит, Бог меня побуждает, чтобы я не шел. Но Он же дает действие хотения по своему благоволению, так мы читаем, да? И у нас есть определение такое, что чувства, тем самым наши чувства, начинают управлять нами. Но Бог дал нам записанное слово для того, чтобы мы были с вами не потеряны. Причем, обратите внимание, пожалуйста, на интересный факт. Везде, куда приходило Евангелие в этом мире, любую цивилизацию, всегда там появлялись школы и учебные центры. Даже известнейшие университеты в этом мире – Оксфорд, Кембридж, Принстон, Йель – Гарвард, все они были основаны изначально для подготовки пасторов церкви, теологов и богословов. Хотя само Евангелие является простым и доступным для самых необразованных людей, самых неинтеллектуальных людей, но Евангелие, когда его принимают, оно не оставляет человека в том же самом состоянии. Он начинает двигаться, начинает развиваться. Он начинает читать Библию, он хочет знать, что Бог ему сказал, и он начинает развиваться. Он начинает двигаться, потому что он хочет быть полезным Богу во всех богоугодных сферах, и верующий будет любить образование. Даже наше послание с вами к римлянам имеет целых 11 глав, посвященных доктрине, или, как мы любим говорить, теории, и меньше. Меньше глав имеет посвященных практике, но невозможно перепрыгивать сразу на практику, если я не уяснил теорию. Во-первых, если ты технику безопасности не почитаешь, можешь остаться без головы. Но если ты не будешь знать Божий фундамент, то ты будешь строить неказистую христианскую жизнь. И мы с вами сегодня видим в нашем обществе, сколько много людей заявляет о том, что они верующие, но Библию не знают. И тем самым и христианская жизнь – это просто постучать по дереву, перекреститься и пойти поставить в лучшем случае свечку, чтобы потом снова обмануть и потом снова поставить. Вот что приводит к тому, что люди просто не знают. Более того, здесь сказано интересное слово «нам». Видите, да? Написано «нам». И это меня всегда удивляет. То есть Бог видел нас, еще мы не родились, Он видел наши века, наше время – и эта актуальность и современность Божьего послания не меняется. И хотя книги Ветхого Завета обращены конкретным людям, конкретной ситуации, задолго до появления всех нас, но Бог своей премудростью и замыслом сделал так, сделал невероятное. Что Он сделал? По крайней мере, три элемента я здесь отметил. Во-первых, события, деяния и слова людей были направлены Богом так, чтобы они могли быть обращенными к нашему веку. Во-вторых, авторы книг Ветхого Завета были вдохновлены и направлены Духом Святым, чтобы сделать такие записи, в которых содержалась бы не просто историческая правда, но божественные принципы, которые были применимы для нас сегодня. Более того, человек в своей сущности не изменился. Может, мы одеваемся по-другому? Да? Конечно, Давид не одевался от Calvin Klein'а, там, он не носил там, какую-то обувь от Adidas'а или от Puma. Ну, не надо ему было тогда. Но желания, боли, страхи, переживания, надежды, мечты остались одинаковыми. Люди-то на самом деле по своей природе не изменились. Формы выражения порой изменились, но суть человека, сущность человека осталась одна и та же. Именно поэтому мы читаем Ветхий Завет и видим прекрасные примеры. Библия дает нам четкие, ясные ответы. И в конце концов, практически применение, смотрите, как слово интересно сказанное, дано нам в наставление. Слово «наставление» – это буквально учение или обучение. То есть Ветхий Завет является нашим с вами учителем. Хочешь иметь лучшего наставника в жизни? Слышите меня? Лучший наставник жизни, даже не наш самый хороший пастор. Лучший наставник жизни – это Ветхий Завет. Потому что он показывает нам, к чему приводят те или иные поступки людей. Мы читаем эту историю тысячелетия. Мы читаем эти истории, события, видим людей, мы смотрим, что происходило с ними в их жизни, к чему приводили их решения или поступки, действия или мысли. Мы видим эти прекрасные примеры. Например, желаешь благодарить Бога каждый вечер, читая книгу притчей по утрам. Хочешь каяться каждый вечер, читая книгу притчей по вечерам. 31 глава на каждый месяц, и будешь так читать. Либо благодарность, либо покаяние. Выбираешь сам, когда читать. Исторические книги Ветхого Завета показывают нам людей, которые веровали, доверяли, уповали, и Бог их благословлял. Люди, которые проявляли непослушание, терпели поражение, падение, причине своего недоверия, неверия, непокорности. Книга мудрости учит нас, как правильно жить. Книга Псалтырь показывает нам, как поклоняться Богу, как правильно думать о Боге, особенно когда нам радостно или нам скорбно. Пророки нам показывают ужасные последствия греха и показывают нам воздаяние. 11 глава послания к евреям полна героев веры. И мы можем узнать больше о них, когда будем читать Ветхий Завет. Третий момент, чему нас учит Ветхий Завет. Он учит нас терпению. Мы с вами живем в время поколения нетерпеливого. Правда? Нам трудно ждать в очереди. Если пробка, очень много сигналов, автомобили, да, не так повернул, не так стоит. Мы с вами в интернете привыкли, быстро нажал на кнопку, все получил. Мы просто люди становимся нетерпением. Нет, с одной стороны, это здорово, что технология развивается, все становится лучше, это не повод, чтобы кто-то стоял в очереди, не знал, как двигаться. Но сегодня окружающая наша действительность, она лишает нас терпения. Мы не умеем ожидать. Мы не умеем терпеливо ожидать. Но когда мы читаем с вами истории из Ветхого Завета, особенно когда нам трудно, когда у нас испытания, когда у нас проблемы, ведь мы на самом деле хотим, Господи, я помолился Тебе, да, не сейчас. Господи, Ты видишь мое послушание Тебе, почему до сих пор не меняет ситуация? Господи, я же уже заслуживаю доброго отношения к себе. Или, Господи, я такой же плохой, я уже все сказал, что я ужасный, почему Ты не проявишь ко мне милосердие? Но когда мы с вами читаем историю Ветхого Завета, мы видим прекрасные примеры ободрения для нас терпения. Авраам больше 25 лет ждал обетования о сыне. Ну, это, в принципе, всю жизнь прожил, а сына нету. Более того, Бог сказал ему, иди в эту обетованную землю, я тебе дам ее. Он прожил там всю жизнь и не получил клочка, разве что вот место для погребения. И все. Это пример для нас с вами. Мы видим историю Иосифа, который был несправедливо оболган, обманут, брошен в темницу. Но он не впадает в отчаяние. Он уповает на Бога, и Бог своим суверенным образом, на самом деле, помещает его через все эти скорби, боли и страдания, чтобы он стал избавителем для своего народа и спасителем для тогдашней цивилизации, благодаря хлебу из Египта. Мы читаем с вами про Давида, и когда мы смотрим на события в его жизни, а потом псалмы, которые он пишет, мы начинаем понимать лучше, как нужно молиться, как нужно поступать, как нужно терпеливо ожидать от Бога его участия. Там, посреди скорби и боли, посреди отчаянных, трагичных ситуаций, мы видим, как Давид уповал на Бога. Да и само изучение Ветхого Завета такого сложного текста учит нас тоже терпению. И мы начинаем кропотливо рисовать карты или просто наконец-то открывать последние страницы Библии, смотреть на эти карты, как они ходили, почему они ходили, где они были. Мы начинаем лучше понимать Божий замысел порой даже об этой прекрасной земле, и мы начинаем понимать лучше, в конце концов, о Божьей милости к нам. И мы находим порой задачу разбираться с этими древними культурными традициями и начинаем понимать, как это применять в нашей жизни. Одним словом, само изучение Ветхого Завета учит нас терпению, что мы терпеливо с вами изучали. Знаете, вот я недавно узнал о том, что существуют такие книжки, помогающие школьникам. Краткое описание. Например, вот «Война и мир», вы знаете, да, там многотомная. Оказывается, есть такая небольшая книжечка, полистал, и все, ты готов, в принципе. Ну, конечно, не готов вовсе. И мы тоже читаем Ветхого Завета, и нам кажется, вот было бы такую бы классную книжечку, такую вот, раз, но понимаете, Божье откровение так нельзя. оно совершенно во всем своем контенте, во всем своем содержании. Если написано столько, значит столько. Можно сказать краткое содержание, чтобы я просто хотя бы знал, но получить назидание для себя, наставление, о котором говорит здесь Павел, невозможно, если я не читаю все, что написано. Как-нибудь нас Бог благословит, и я скажу серию проповедей на некоторые очень сложные тексты Ветхого Завета, которые кажутся вообще, какой там смысл? Но там смысла очень много. Я советую всем, читайте, не ждите проповеди. Там уже есть очень много интересного. Четвертая причина, почему мы читаем Ветхий Завет, и почему стоит его изучать, Ветхий Завет дает нам утешение. Только сказано, утешением из Писаний. Конечно, самое основное утешение и ободрение – то, что Бог пообещал Адаму с Евой после грехопадения сразу же о том, что Он даст им Избавителя, и они получат этого Спасителя для этой земли. И в конце концов, это произошло, мы будем скоро праздновать на нашем рождественском выезде. Но важно то, что когда мы с вами читаем разного рода события Ветхого Завета, мы видим там разные детали характера Бога. Мы узнаем, как Бог действует по отношению к людям, как Он поступает в той или иной ситуации. А ведь Бог неизменный, Бог не меняется. Я читаю из книги «Исход», 4 глава, стих 6. Это интересно, Бог открывается Моисею, и вот что Бог ему говорит. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Конечно, этот текст надо использовать для того, чтобы объяснять, что есть такое родовое проклятие. Но здесь не сказано про родовое проклятие, сказано о том, что если родители не раскаиваются, то это вот неправильное поведение, неправильное мышление передается детям, а детей – внукам. Еще внуки видят этого деда или бабушку. И вот это наказание Божие за зло и грех постигает и эти поколения. Почему и сказано до третьего, четвертого рода. А потом уже забывается, и есть милость Божия, чтобы обновить эту семью. То, что вы сегодня пришли к Богу и уверовали в Него, знаете, у вас нет родового проклятия никакого. Разве что наш первородный грех от Адама, который все мы получили, наша греховная природа, она с нами, доколе мы живы. Мы узнаем, на самом деле, Бога лучше Ветхого Завета, мы узнаем Его личность. А что может быть лучше и интереснее? Мы видим, как Бог действовал с этими совершенными людьми, с Авраамом, Давидом, Моисеем, Иаковом, и мы получаем ободрение и уверенность, что Бог не отвергнет и нас, даже если мы упадем, и мы можем смело идти к Богу с покаянием. Пятый момент. Ветхий Завет укрепляет нашу надежду. И это такой, вы знаете, итог этого текста. Мы читаем здесь слово «сохраняли надежду». Библейская надежда, она отличается от надежды вот такой человеческой. Библейская надежда, она определенная надежда. Здесь даже интересно, в этом тексте стоит артикль, определенный артикль. То есть показывает, что не просто какая-то непонятная надежда, а ясная, четкая надежда, определенная надежда. Надежда, о которой говорит Павел в 5 главе о Римлянам, надежда славы Божией, надежда, которую мы с вами испытываем. Вот, например, знаете, в чем разница между человеческой надеждой и Божьей надеждой? Человеческая надежда, например, я говорю, надеюсь, завтра не будет дождя. Я не знаю, будет дождь или нет, я надеюсь, я желаю, чтобы не было дождя, но дождь может быть. Но когда Бог говорит, будет так, то Он не просто высказывает ожидания, не просто надеется, не просто пытается свести тысячу неизвестных определений в этом уравнении нашей жизни в надежде, что все совпадется и будет красиво, звезды станут так, как надо. Бог двигает все, определяет все, направляет все и произойдет так, как надо. Но надежда, она связана с будущим, иначе она уже не надежда. Надежда нашего будущего прославления, надежда нашего полного искупления, надежда прихода Христа – все это в будущем. Надежда того славного города, о котором сегодня проповедовал Виктор – все это в будущем. Это определенное будущее, но оно еще будущее. И поэтому мы ждем. ожидаем, надеемся. Она еще не реализована, но она твердая, твердая, ясная и понятная надежда. Вот глагол очень интересный – «сохраняли». Его лучше даже перевести как «имели» или «приобретали». То есть мы эту надежду получаем, приобретаем, укрепляем и взращиваем. То есть по мере чтения Ветхого Завета, когда я вижу все лучше и больше, как Бог работал, как Он оставался верен своим обетованиям, которые уже исполнились, моя надежда укрепляется. Я все меньше и меньше смущаюсь, я все меньше и меньше колеблюсь под ударами моей жизни, под переживаниями моей жизни, под трагедиями моей жизни, под скорбями и болью моей жизни. Моя надежда не колеблется. Она становится более твердой, уверенной, основательной, потому что я видел, как Бог работал раньше. Если Он был верен раньше, то Он будет верен также и сегодня в моей жизни. Так, какой мы с вами вывод делаем сегодня? Не читая Ветхий Завет, не изучая Ветхого Завета, каждый из нас теряет огромный источник надежды посреди испытаний. Если же ты читаешь Ветхий Завет, и твоя жизнь не меняется, значит, ты плохо читаешь, невнимательно читаешь. Если ты читаешь Ветхий Завет, и твое мышление, то, как ты относишься к своим испытаниям и трудностям, не меняется, значит, плохо читаешь, неправильно читаешь. Нам нужен Ветхий Завет для того, чтобы, во-первых, показать нам лучше Христа. Потому что Христос один может насытить нашу душу. Только Он может сделать нас счастливыми. Поэтому мы читаем Ветхий Завет, чтобы встретиться с Христом, который нас питает. А во-вторых, Он нам нужен, потому что Он оставляет нас жить благочестиво посреди этого развращенного мира. В-третьих, Он нам нужен, потому что только Он дает нам утешение, терпение и надежду посреди наших скорбей. Знаете, одно из самых больших отличий между верующим и неверующим человеком, верующим и религиозным человеком, знаете что? Наш текст говорит ясно. Надежда. Надежда, которая озаряет путь человеку. Надежда, которая сохраняет его от того, что он впал в отчаяние, впал в какую-то вот потерю. Она освещает и озаряет его жизненный путь. Наличие надежды – вот что отличает принципиально верующего от неверующего человека. Поэтому мы читаем и изучаем Ветхий Завет. Но вопрос такой остался здесь, и он мне нужен, нужен, потому что в следующее воскресенье мы будем говорить с вами подробно о Христе, о познании Христа. 5-6 стихи будем изучать основательно. Вопрос остался, почему апостол Павел помещает вот этот призыв серьезно читать, изучать Ветхий Завет верующим, сильным в вере, которых он оставляет, как им нужно относиться по отношению к слабым вере, тем, которые были иудействующие. Очень просто. Он уже показал им пример Христа, который отказался от своих прав, от своего положения, от своего статуса, от своих желаний, покорился Богу, Отцу и пошел на эту землю, чтобы нас искупить. И когда мы с вами читаем Писание, Ветхий Завет, то это укрепляет нашу надежду. Когда мы видим вот эти все боли, трудности, страдания, когда мы отвергаем себя, свои желания, чтобы послужить другим. Подчеркну еще раз, когда мы отвергаем себя и свои желания, подобно Христу, чтобы послужить другим, у нас может возникнуть искушение. Я служу им. Я служу этим слабым вере. А толку никакого нету. Они не меняются. Или я служу людям, а они плюют мне душу. Я служу людям. А вообще, есть ли в этом смысл? Ведь на самом деле, многие люди вокруг нас, узнавая, что мы верим во Христа и исповедуем жизнь по Христу, как сегодня сказал Паша, считают, что мы больные, не вполне нормальные. Как можно любить своего врага, прощать своего обидчика, служить тем, тому, который тебе ничего не даст. И когда мы с вами живем в этом обществе, которое постоянно нас вот так бомбардирует, то мы с вами верующие начинаем смущаться. А правда? Что-то я все жертвую, все отдаю, посвящаю себя. Какой в этом смысл? В церкви не ценят, в обществе смеются. И Бог, наверное, не видит, раз так все в моей жизни происходит. А у меня только скорби прибавляются, переживаний, трудностей, волнений. И у нас возникает смущение. Смущение начать жить ради себя. А это значит грешить. Смущение перестать трудиться и служить по Христу. И когда мы читаем Ветхий Завет, то видим примеры такого жертвенного, самопожертвенного, посвященного служению Богу, видим, как Бог воздавал этим людям. Некоторым воздавал не им, а их поколениям. Их внукам воздавал. Помните, я проповедовал про Иеремию, который закопал, да, закопал свое завещание о земле на 70 лет, ожидая, что Бог это даст, уже внуки только получат. Но он верил в то, что Бог исполнит свое обетование. Поэтому, когда мы с вами читаем Ветхий Завет, мы видим, даже если люди не ценят, даже если люди не понимают, даже если мои братья или сестры это не сознают, я уповаю на Бога, который воздаст всем справедливо. Кого накажет, накажет. Кого вознаградит, вознаградит. И Бог видит мой труд. И я перед Ним хожу. И поэтому мое поведение, мое отношение к людям не изменится. Потому что я знаю, я хожу перед Богом. Я хожу перед Богом. Но ради чего все это говорит Павел? А это, скажу вам, друзья, очень интересно. Об этом мы с вами будем в следующее воскресенье вместе читать, потому что там интереснейший вывод. Возможно, у кого-то в сердце есть переживание о том, что он правда трудится, а вот так смущается. Может быть, на работе, может быть, с товарищем, может быть, родственники. У нас сейчас будет время нашего финала, собрания, мы помолимся с вами. Может, кто-то нуждается в том, чтобы пасторы с ними помолились. Пожалуйста, подходите, мы с вами помолимся вместе. Мы здесь рядом, мы никуда не уходим. Мы здесь, чтобы служить друг другу, служить вам, в конце концов. Поэтому сегодня у нас с вами есть такая потрясающая, ну, радостная новость. Бог был верен, и Бог хочет и говорит нам, посмотри на то, как я жил, трудился, работал с людьми, которые там были в далекой древности. Я такой же, я не изменился. Читай, и ты будешь видеть не просто историю, а видеть меня, который сегодня с тобой вместе в этом дне.